Появилась насущная необходимость обсудить одно событие, надо его назвать трагическим событием, которое произошло буквально в последней декаде октября, вот этого 2020 года, и касается оно слов Папы Римского по теме гомосексуализма. Случилось так, что в Риме проходил кинофестиваль, и 21 октября показали новый документальный фильм с участием Папы Римского Франциска, в котором он делает вот эти заявления. Заявления по теме о гомосексуализме, о возможности создания семьи гомосексуалистами и прочее. Крайне тяжелые неприятности, говорит, неприятности для слуха верующего православного человека. Может быть, для современного мира, Европы, Америки, это стало уже нормой. Может быть, для самих представителей католиков это уже стало нормой, что гей-скандалы происходят не только в обществе, но и среди священнослужителей католических. Но для нас, для русских людей, тем более тогда, когда теперь норма семьи закреплена даже в Конституции, это режет слух, это просто страшно слышать. Помимо всех неприятных чувств или отвращения, точнее сказать, которые возникают у обычного, нормального, здорового человека в этой теме, возникает еще и большое огорчение от того, что руководители нашей Русской Православной Церкви в последние годы усиленно стремятся на контакты с Римом, вплоть до того, что Гаванская декларация в 2016 году была подписана патриархом Кириллом и папой Франциском, в которой явно намечается тренд на сближение, то есть на сближение нашей Русской Православной Церкви с католиками. И надо понимать, что существует уже серьезная программа, которая методично исполняется. Исполняется по датам, по месяцам, по годам, по всей видимости, все уже расписано. И уже часть мероприятий они прошли. Они также вызывали глубокое возмущение, возражение среди православных. Но, тем не менее, машина движется. Машина вот эта вот идет, она имеет достаточно большой потенциал. Она не считается ни с кем и ни с чем. И дело делается. Хотим мы не хотим, нам постепенно, шаг за шагом навязывают то, что католики наши братья, они самые наши близкие к вере, у нас с ними нет практически никаких расхождений, уже заявляется так, что мы признаем таинство католиков, и делается такая наивная, примитивная ссылка на то, что мы же принимали и принимаем священников католических в православии в том же сане, в котором они у них были, значит, мы таинство принимаем. Хотя вот это ложь. Вот это ложь, это подделка, это подтасовка. В действительности все не так. Между тем, вот эти контакты постепенно усиливаются нынешним иерархам нашей церкви, которые изо всех сил стремятся к сближению с католиками и к объединению с ними. Им понятно, что многие, даже простые прихожане, простые миряне, они не согласны с этим объединением, считают, продолжают считать католиков еретиками. Мало того, помнят о тех страшных походах, которые совершали католики на Русь, и сколько крови, и слез, и трагедии они принесли нам. Поэтому не только военные их действия, но и их религиозные убеждения, их догматические взгляды, их ереси, они препятствуют многим, даже простым мирянам, признать католиков братьями, сближаться с ним, говорить так, что мы с ними одна церковь, одно тело Христово. Многие люди не могут еще это принять, и даже неверующие, даже околоцерковные, даже далекие от церкви. К горькому сожалению, часть священства уже подчинились вот этому давлению сверху, и часть епископов, видимо, немало, если не больше, уже тоже находится под этим влиянием и, видимо, уже готовы к тому, чтобы с католиками брататься, объединяться и вместе служить. Но что-то еще мешает. Мешает опасение раскола. Если произойдет вот такое сближение на официальном уровне в лице наших иерархов, то часть представителей земной церкви это не примут, в результате произойдет раскол. Раскол в Русской Православной Церкви будет трагическое событие, если его спровоцирует патриарх Кирилл и ближайшее к нему окружение. Конечно, последствия могут быть очень тяжелые, не только для представителей церкви, но и для всего общества, потому что пойдет очень серьезная неразбериха. Поэтому есть вот эти препятствия, которые мешают, до сих пор еще мешают заявить о том, что мы с католиками уже начинаем вместе служить литургию и причащаться. По крайней мере, уже заявлено открыто, что мы якобы признаем таинство у католиков. Естественно, это означает, что мы автоматически признаем у них действие благодати, ну а значит, они не еретики. У еретиков нет благодати. Еретики хулят Духа Святого, благодать отступает. Но если благодать там есть, значит, они не еретики. Значит, та причина, по которой произошло это трагическое разделение в 1054 году, когда ересь Филиокви была признана ересью официально, на официальном уровне, и последующими соборами это подтверждалось, второе тысячелетие и соборным уровнем, и высказываниями святых отцов, и постоянным таким отношением, отторжение католикам со стороны православных, оно второе тысячелетие христианства оно доказывало, что они находятся в страшной трагедии, в ереси, и благодати у них нет. И мы не можем с ними вместе служить, мы не можем у них причащаться, не можем допускать их до причастия у нас. Так было целую тысячу лет. Сегодня пытаются исказить ситуацию, подменить вот эти некоторые уже сложившиеся убеждения, забыть многие-многие факты второго тысячелетия и навязать нам, что это было будто бы заблуждение. Трагическое заблуждение, не разобрались там кто-то. Кто не разобрались? Святые отцы не разобрались. Наши святые отцы второго тысячелетия не разбирались в этой теме. Зачем-то католиков считали еретиками, зачем-то их ересь Филиоки проклинали, предавали анафеме, зачем-то все прочие нововведения, которые принимали католики, Олимбе, в котором, значит, будут грешники до второго пришествия Христова, и там они будут как-то переплавляться, переделываться, и тоже все спасутся. О том, что Папа Римский непогрешим и прочие нововведения, которые у них есть, еретического характера, будь то все это какие-то недоумения. Но вернемся к тому событию, которое произошло 21 октября. Это показ нового документального фильма на Римском кинофестивале, в котором Папа Римский делает некоторые заявления страшного совершенно содержания, которые потрясают своей откровенностью, потрясают своей прямотой и фактическим одобрением геев и отданием, как бы наделение их правом создания семьи. И так, чтобы на государственном плане принять соответствующие законы, чтобы защитить их, вот эти союзы, то есть семьи геев. Естественно, если это все пройдет на государственном уровне, а в некоторых странах это уже произошло, то следующим актом, естественно, кто-то должен будет говорить, может тот же Папа Римский, о том, что надо им дать право и приема детей, воспитания детей. Ведь сами они не могут продолжать человеческий род. Значит, брать из детских домов детей и воспитывать их. То есть вот такое направление. Я предлагаю воспользоваться материалами, которые были представлены в программе «60 минут» на центральном телевидении. Программа вышла 22 октября. Это сегодня для меня более удобный вариант, потому что не нужно самому искать в интернете вот эти материалы, копировать их. Здесь они все собраны. Я надеюсь на то, что ведущие этой программы «60 минут» и те, кто ее готовит, они вполне ответственно подошли к подбору материала, к переводу слов, которые они приводят, слов Папы Франциска, и что они ответственно подошли и к толкованию вот этих всех моментов. Так что мы можем ссылаться на эту программу «60 минут», приводить вот эти самые выдержки из этой программы, воспользоваться этим и потом их несколько комментировать. Итак, первый сюжет, где Папа Римский через 4 месяца после восшествия на свой папский престол, когда летит в самолете из Бразилии, там он дает интервью. Буквально через 4 месяца после восшествия на престол. Дает интервью, в котором говорит такие первые еще в его этом положении, первые вот такие страшные слова.
Папа Франциск стал лидером католической церкви в марте 2013-го. 4 месяца спустя после того, как белый дым показался над Ватиканом, он попал во все заголовки после своего заявления на рейсе из Бразилии. Он подтвердил позицию церкви о том, что гомосексуальные акты греховны, но гомосексуальная ориентация нет. Он сказал, что если человек является геем, но ищет Бога и имеет благие намерения, то кто я такой, чтобы судить его?
Итак, Еще раз повторим вот эти слова и попробуем их понять, что они означают. Вот, как говорят ведущие, эта информация облетела весь мир, она потрясла весь мир, потому что здесь такие откровенные заявления, которые раньше ни один папа себе не позволял. Именно в этой теме. Итак, повторим. Гомосексуальные акты греховны, но гомосексуальная ориентация нет. Вот если еще раз как-то прочитать, попробовать и вникнуть, что здесь сказано? Это же какой-то абсурд. Это какое-то явное раздвоение. Гомосексуальная ориентация не греховна, а гомосексуальные акты греховны. Тогда что такое гомосексуальная ориентация? Это влечение однополого к однополому. Влечение однополых людей. Причем это влечение не просто какое-то там поиграть в хоккей, поиграть в футбол, как это бывает в естественном общении. Кто-то там сел поиграть в домино, кто-то там рассказывает анекдоты. Да, в разном уровне общаются однополые люди. У женщин свои разговоры там, о рецептах, там, о здоровье, о болезнях и так далее, о природе, о погоде. Хоть о чем можно говорить? Можно вместе работать месяцами и годами на одной работе, коллеги по работе, естественно, и одного пола бывают. Это все нормально, тут даже в голову ни у кого не приходит, чтобы это было каким-то там негативным. Но ориентация гомосексуальная, гомосексуальная, то есть сексуальное влечение одного к другому, когда это лица одного пола. Так вот это, он говорит, это не греховно. Но если это не греховно, тогда и те естественно вытекающие из гомосексуальной ориентации гомосексуальные акты, тогда они тоже должны быть не греховны. Они же являются логическим продолжением гомосексуальной ориентации. Или есть какая-то гомосексуальная ориентация без этих самых гомосексуальных половых актов, что ли? О чем здесь вообще идет речь? Что за абсурдное раздвоение? Как уложить вот это вот все в сознание? Ведь если, например, не вдумываться в это все, то кажется, вот папа разделил. Вот сами вот эти содомские грехи, вот эти половые акты гомосексуальные, вот это грех. За это уничтожены были Содом и Гоморра. Прокляты такие люди в Священном Писании. И Царство Божие такие не наследуют. Ну а гомосексуальная ориентация, как она может быть не греховной? Это же искажение сознания. Это же помрачение ума. И Господь ведь нас предупреждает, что даже посмотревший на чужую жену с вожделением, жену чужую, то есть лицо противоположного пола, но оно чужое, это чужая жена, он уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Прелюбодеяние – смертный грех. И мы уже должны также бояться этого впечатления, влечения к лицу противоположного пола, к чужой жене, что даже это не допускать. Почему так строго Господь нас предупреждает об этом? Потому что если в мыслях и чувствах человек будет допускать вот это влечение к чужой жене, то рано или поздно это произойдет, как сам реальный грех прелюбодеяния. Но даже и в мыслях, которые допускал человек это, и сердце его отзывалось этим влечением, этим чувством, похотным чувством к женщине, которая ему не принадлежит по законному семейному праву, то он уже прелюбодействовал с ней в сердце своем, это к жене. А здесь Папа Римский говорит, что гомосексуальная ориентация, она не греховна. Так это значит, что мысленное и сердечное половое влечение к лицу однополому. Вот это же и есть беснование, или страшнее сказать, это есть одержимость, сатанинская одержимость. А такие грехи называются противоестественными грехами. У нас есть немножко такое удивляющее слух понятие, есть естественные грехи. А есть противоестественные грехи, естественный блуд имеется в виду. Что значит естественный блуд? Когда он совершается естественным образом, когда два лица противоположного пола незаконно соединяются вместе для удовлетворения похоти. И то это естественный блуд, то есть он по естеству совершается, ну то есть так как в природе, это в природе человеческого естества это заложено, и мужчина, и женщина там есть, то есть два лица противоположного пола. Но это противозаконно, потому что если в том случае, если у них нет права на это, они, например, еще не заключили брак, молодые люди. Или, например, это женатые замужние люди, которые с другой половиной от другой семьи имеют эти отношения. То есть он и блуд, и любодеяние, и прелюбодеяние. Это все смертные грехи. всякими грехами человек непременно должен пойти в ад, если не осознает, не раскается, не понесет должные эпитимии определенного срока, в которой предусматривается длительная борьба с этими страстями, которые увлекли их в это безобразное беззаконие. Но при этом Папа-то Римский говорит конкретно о том, что если гомосексуальная ориентация, как влечение человека к однополому человеку в мыслях и чувствах, вот что такое гомосексуальная ориентация, то есть прелюбодеяние в мыслях по отношению к однополому, он говорит, это не грех. То есть здесь налицо абсолютное непонимание священного писания, незнание заповедей евангельских, абсолютное презрение ко Христу, к словам Христовым. И при этом каким-то образом Папа Римский заявляет, что гомосексуальные акты все-таки греховны. Значит, сами акты греховны, а вот влечение к лицу однополому, плотское, похотное влечение с мечтаниями и фантазиями, получается, это не греховно. Господь его обличает. Даже к противоположному лицу. Это и то греховно. Это и то прелюбодействовал уже в сердце. А к однополому что? Совершал в мыслях и чувствах вот этот содомский грех. Вот как. Тем не менее, вот через 4 месяца после восшествия на престол Папа Римский делает такое заявление. Дальше он говорит. Он сказал, что если человек является геем, но ищет Бога и имеет благие намерения, то кто я такой, чтобы судить его? Вот так раз. Вот так заявление. Ну, то есть он еще далее подчеркивает буквально свою мысль, что не просто гомосексуальная ориентация – это не грех. Он вообще говорит, что если человек является геем, то есть является уже, он не только, значит, в мыслях и чувствах, у него ориентация нарушена, разрушена, он в состоянии внутреннего беснования, его влечет к лицам однополым, что является, ну, грубейшим уродством, а по некоторым там учебникам это отклонение шизофренического плана. Естественно, что таких людей закрывали и лечили в прежние времена, и все что угодно, их считали ненормальными. Сегодня изо всех сил Запад и Америка хотят легализовать вот это вот все, и изо всех сил стремятся к тому, чтобы защитить этих несчастных людей. Защитить от чего? От гонений, от претензий, от притеснений. Дать им точно такие же права, как всем другим обычным нормальным людям нормальной половой ориентации. Вот как бы главная идея свободы теперь Запада и Америки. И законы, соответствующие уже в ряде стран, приняты, что эти люди вот с такой ненормальной ориентацией, они имеют право на законное формирование своего союза, то есть семья, состоящая из двух мужчин или состоящая из двух женщин. Итак, если человек является геем, то есть фактически он подтверждает, что этот человек живет в этом смертном грехе, в содомском смертном грехе, с другим однополым ему человеком, но якобы он ищет Бога. Вот такие слова. Вот как их понять? А ему не надо искать Бога. Он уже нашел своего Бога. Его Бог – дьявол. И мы в соответствии с Евангелием вполне это можем сказать. Вы похоти отца вашего творите. Кто виновник вот этих всех бед и трагедий человека? Дьявол. Это он через страсти соблазняет человека и тянет к такому помрачению, к такому противоестественному влечению, что человек против этого ничего сделать не может. До поры до времени человек еще, наверное, мог вести борьбу, если бы не шел по пути развития своих страстей, не шел по пути развития своих смертных грехов. И когда он, наконец, заходит в какой-то такой капкан определенный, и бесы одевают у него колпак, так что человек уже не может противиться вот этому влечению. Он становится зависим, он становится раб, у него помрачается ум. И в этом плане внешне этот человек может, ну, как бы не отличаться от других людей, но по своей вот этой половой ориентации он имеет грубейшее искажение человеческого естества. Так животные даже не делают. Это дело бесовское, это дело дьявольское. Попавший в такой капкан, он, конечно, попал в глубочайшую трагедию. И не то, что Царство Божие не наследует, если многим это ничего не говорит, что вот такие люди, они не могут спастись, а им прямая дорога в ад. Так это и противоестественно. Для обычного, нормального человека, живущего, да даже грешащего многими другими грехами. Как у нас сегодня в России, много вроде бы православных людей, номинально православных, говорят до 40%, но подавляющее большинство этих людей не знают о своих страстях, не знают о своих смертных грехах, делали их долгие годы и десятилетия, и продолжают на сегодняшний момент их делать, но формально называются православными. Но против этого содомского греха у большинства этих людей и даже вообще неверующих людей есть отвращение, отторжение вот этого безобразия. Здесь нам говорится о том, что эти геи как-то ищут Бога. Они не могут искать Бога в этом состоянии. Поиск Бога у них может быть только через одно, через покаяние, через сокрушение, через страшную борьбу со своими страстями, через распятие себя на кресте Христовых заповедей. Мучительнейший, тяжелейший процесс предстоит таким людям, как и борьба, собственно говоря, с другими страстями. Это тоже распятие себя на кресте. Это также мучительно, тяжко, пока эти страсти не умрут. К горькому сожалению, вот учение о страстях выброшено из церкви. Сегодня оно не только не популярно, оно сегодня изгоняется, изгнано, и при попытке его применять оно запрещается, оно изгоняется вообще. Вот то, что мы уже некоторое время применяем, вот дневник кающегося, где реализовано вот это учение о страстях, аскетика, на основании трудов святителя Игнатия и других святых отцов, то это все противно, чуждо, его требуют сжигать, уничтожать, потому что здесь правда. Правда о том, чем человек в себе развивает подобие дьяволу. В том числе здесь есть и указание на эти грехи. По второй страсти блуд есть в перечне смертных грехов, и эти грехи, о которых здесь открыто говорит и проповедует Папа Франциск. Открыто говорит об этом и говорит, что это нормально. Кто я такой, чтобы судить таких людей? Как они могут искать Бога? Они, если придут за помощью и будут плакать, и каяться, и сокрушаться, конечно, им нужен будет серьезный духовный наставник. Такой учитель, который бы принял их в их страдания, в их трагедии, в их горе. Принял бы, не отвратился бы от них, не изгнал бы их как мерзость, и начал бы им предлагать те духовные средства, с помощью которых они бы ослабили это действие бесовщины в себе, эту свою одержимость как-то бы начали связывать с Божьей помощью. И как-то у Папы Римского здесь еще и говорится, они, значит, ищут Бога и имеют благие намерения. Под благим намерением в их состоянии может быть только одно – покаяние. Он же не говорит те геи, которые хотят расстаться со своим этим безобразием. Он же этого не говорит. Он говорит, какие-то другие благие намерения имеют. А какие другие благие намерения они могут иметь? Они могут совершать дела милосердия, могут жертвовать деньги на строительство храмов, на раздачу нищим, они могут навещать людей в больницах, они могут посылать посылки в тюрьмы, накормить кого-нибудь, напоить кого-нибудь, поделиться лекарствами. Вот эти добрые дела, которые, как обычно, в пять пальцев укладываются. Напоили, накормили, приютили, одели, обули, посетили. Все. И вот эта притча евангельская, она здесь применяется как основной евангельский закон, забывая совершенно о всех прочих заповедях и о множестве других заповедях. Как будто бы других заповедей в Евангелии нет. Итак, какие-то благие намерения. Вот это делать добро, фиктивное добро на основании страстей, продолжая жить в своих смертных грехах, в частности, в грехе вот этого противоестественного плотского греха, как мы называем, в содомских грехах жить. И у этих людей могут быть благие намерениями. Вот этими благими намерениями, если они есть у них, вот дорога в ад и мастится. Потому что своими добрыми делами, фиктивными, такие люди прикрывают свое явное махровое зло, свое подобие дьяволу, прикрывают, показывая свое добро на поверхность. Это добро могут делать язычники, это добро могут делать вообще неверующие люди. Это добро, которое могут делать вот такие вот содомляне, которые живут в смертных грехах. Это добро противно Богу. Бог не может его принять, потому что оно делается, это добро, из состояния души, зараженной страшнейшими смертными грехами, противнейшими и мерзостнейшими смертными грехами. Никакого благого намерения, кроме одного, покаяния, отречения, страшной вот этой кровопролитной борьбы с этой своей сатанинской привязанностью к лицам однополым. Никакого другого благого намерения от них Бог принять не может. Но здесь же не об этом говорит Папа Римский. Он говорит о каких-то других ложных благих намерениях, которые он считает действительно благими. И как будто бы эти люди, сохраняя свой этот смертный грех содомский, однополую вот эту привязанность с реальными половыми актами, он считает, что такие тоже могут искать Бога каким-то другим путем. Я еще раз повторю, они уже нашли своего Бога. И Бог их дьявол, потому что они похоти вот отца их дьяволу творят. Дьяволу то, что угодно, вот они вот это и делают. И кто я такой, говорит, чтобы судить его, вот этого гея, ну кто такой? Если он епископ Рима, если он продолжатель дела Христа, если он проповедник Евангелия, если он утвердитель заповедей евангельских, если он борец с грехами, смертными грехами и страстями, ну так как положено быть епископом, то вот он должен стоять за истину. Истина у нас изложена в догматах, и истина в нравственном предании изложена. Так вот, нравственная часть здесь, она полностью попирается, она растаптывается, она просто уничтожается. Она извращается до такой степени, что современный христианин, получается, должен смиряться с этим, терпеть это и перестать признавать вот это вот греховным. Вот это однополое влечение, гомосексуальная ориентация. Надо изменить сознание, надо изменить Евангелие, надо изменить даже естественный ход мыслей человека, воспитанного обычным, естественным образом. Я говорю, что даже живущего даже в других грехах, но с мерзостью отвращающегося вот от этого греха, который еще многие сегодня у нас в стране, по крайней мере, считают мерзостью. За рубежом, в других странах, где уже принят закон, разрешающий вот эти вот союзы однополые, уже нельзя так выражаться, нельзя так говорить. Что это мерзко, что это противно, что это пошло, что это дьявольщина. Попробуй скажи, в соответствующей статье привлекут по соответствующей статье и получат наказание человека. Или огромный штраф, или еще того чего-нибудь пострашнее. Вот как. Поэтому я думаю, что вот в передаче 60 минут по горячим следам они ее назвали, потому что фильм показали 21 октября, они 22 уже эту программу выпустили, они вот на этом делают акцент, вот это показывают, хотя там есть люди, которые комментируют, спорят, дальше кто-то и защищает, естественно, одна сторона, другая обличает вот эти все мерзости. Но вот с точки зрения нашей веры, конечно, там глубоко не рассмотрели вот это все, но мы-то можем и должны рассматривать это глубоко, так как нас учили всегда отцы церкви. Итак, кто я такой, чтобы судить его? Мы должны судить эти грехи, мы должны осуждать такие грехи, не только эти, но и другие смертные грехи. И в себе должны их осуждать, и в других людях должны осуждать эти действия, которые являются грубым нарушением заповедей, которые являются грехами, тем более смертными грехами. Если мы не будем осуждать такие грехи, то рано или поздно мы сами начнем творить подобное. Начинается все с молчаливого согласия, которое является молчаливым одобрением, потом дойдет и до участия. Докатимся, потому что злые духи хоть кого из нас могут затянуть, в любые трагедии, помрачив ум человека, как этих людей несчастных затянули, если они неправильно жили, если они неправильно верили, если они склонялись вот туда, по дороге вниз, если они добровольно шли в направлении ада, нарушали Евангелие, развивали свои страсти и услаждались сначала другими смертными грехами, а потом тех уже стало не хватать. И злой дух до такой степени внедряется в душу, что более и более овладевает ею. Значит, более и более будет заставлять грешить более смрадными и более ужасными грехами. Это свойство дьявола, он маньяк. Ему мало вот этого наслаждения, то есть греховного понуждения человека впадать в грехи. Вот в такие, потом еще ниже, потом ниже. И есть предел, какой-то предел здесь этих грехов или его нет, этого предела. Но чем дальше человек идет этой дорогой, тем ниже опускает его злой дух. Вплоть до вот таких мерзостей. Итак, здесь Папа Римский расписывает в своем незнании Священного Писания, в отсутствии у него ответственности за этих людей, духовной ответственности, в отсутствии понимания вообще, что такое страсти, что такое смертные грехи, как это суд Божий будет грешников отправлять на вечную муку в ад, как это смертный грех убивает душу, и одного смертного греха достаточно, чтобы душа ушла в ад, если человек не осознает, не раскается и не прекратит совершать этот смертный грех. Но ничего здесь он показывает, что он ничего этого не знает. Если так судить о всей католической конфессии, то тогда большая трагедия. Так мы-то уже недалеко от них, что говорить о них, если у нас у самих уже эти понятия размыты до такой степени, что люди со смертными грехами и у нас в наших храмах ходят, причащаются годами. Потом попадают в какие-нибудь невероятные трагедии, из которых уже никто не знает, как вылезать. Но они же годами причащаются со смертными грехами. И разбираться никто в этом не хочет. Если у нас уже до такого все дошло, то вот мы видим, докуда дошло уже у католиков. Докуда? Значит, он не берет на себя ответственность судить такие грехи. Он пишет судить его. Но если мы осуждаем грех человека, то мы о человеке сожалеем. Потому что есть закон, не судите, да не судимы будете. Но у него есть право судить, у него есть право судить. Он епископ в своей конфессии. Мало того, глава и предстоятель всех католиков. Он должен судить и высказывать свои точные и ясные суждения по этим вопросам. Как и любой священник, он судит человека, который пришел к нему на исповедь, судит его поступки, судит его дела и решает, отпускать грехи или вязать на человеке грехи. Это вообще вычеркнуто. Кто я такой, чтобы судить его? Апостол Павел судит таких. Он говорит, что вот такие, 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 и блудники, и прелюбодеи, и грешники, и мужеложники, и скотоложники, и так далее, Царство Божие не наследуют. Апостол Павел так делает, а он как будто бы продолжатель вроде как престола апостола Петра, так он себя называет, и метит на первого иерарха вообще всех христианских конфессий, и при этом говорит, что кто я такой, чтобы судить его. Ну, если он себя сам ставит в разряд тех, кто не способен судить уже о жизни людей, о грехах людей, и начинает оправдывать такие грехи, то, конечно, в самом деле, ну, кто он тогда такой? Правильно вопрос он и ставит. Теперь посмотрим тот самый главный сюжет, которому посвящена вот эта вот программа «60 минут», который прозвучал в этом новом документальном фильме на Римском кинофестивале, там, где Папа Римский делает очередное заявление, следующее, в развитии вот этой темы о геях.
Однополые люди имеют право быть семьей. Они дети Божьи, имеют право на семью. У всех должна быть возможность создать семью. Никто не должен быть отвержен или страдать из-за этого. Следует создать закон о гражданских союзах. Таким образом, эти люди тоже окажутся под защитой закона.
Итак, вот следующее развитие темы вот этого скандала, о котором мы сейчас пытаемся размышлять и который показан в передаче, в программе «60 минут». Значит, еще раз повторим слова. Надеюсь, что перевод дан правильно авторами вот этой программы. Значит, слова следующие. Однополые люди имеют право быть семьей. Ну, то есть это фундаментальное ясное заявление. Еще раз повторю, будем надеяться, что перевод составлен правильно, что нет никаких подтасовок. Они же люди официальные, отвечающие за то, что они показывают по центральному телевидению. Однополые люди имеют право быть семьей, заявляет Папа Франциск. То есть, значит, здесь он, как предстоятель католической конфессии, 1 200 000 000, если не ошибаюсь, католиков по всему миру, делает новое вероучительное заявление. Однополые люди имеют право быть семьей. То есть то, что называется содомским грехом, то, что называется противоестественным грехом, вот этим извращением человеческого естества, сатанинским состоянием, так скоты даже не делают. Он говорит, что это имеет право быть семьей. Если дальше продолжить перспективу, вот развитие этой темы, то если законным уровнем в государстве это будет принято, что они имеют право создавать семьи, то значит надо дальше предполагать, что они будут иметь право усыновлять детей и воспитывать детей. Мало того, в этом же фильме, кажется, приводится сюжет, когда один мужчина, значит, имеет двоих своих детей и официально живет с другим мужчиной. То есть вот эти два мужчины теперь представляют из себя семью, в которой два ребенка. Эти два ребенка, по всей видимости, они родные, как кому-то из них родные, это его дети. Ну а второй это сожитель вот этого вот отца этих детей, и он родитель номер два. То есть родитель номер один, родитель номер два, который из них природный папа, дети, наверное, и знать даже не будут. Как они будут воспринимать дальше мир через двух пап или первого родителя и второго родителя, ну, естественно, эти дети получат искажение. Искажение в их психическое состояние с самого их младенчества, с детских лет. При том, что они могут быть чистыми, накормленными, у них могут быть выучены уроки, они могут заниматься в каких-то кружках, секциях, там, петь, футболом заниматься, ну и так далее. Мало того, не исключено, что эти геи, они захотят своих детей вводить в свои католические храмы и каким-то образом привлекать их к религиозным обрядам, к религиозным каким-то действиям, Вот, как это все будет сочетаться. А вот Папа Франциск так и думает, видимо, чтобы это все как-то сочеталось, в том числе, чтобы они были и реальными членами общины католической, значит, они должны получить право законно, значит, зарегистрироваться как-то в государстве, если будет соответствующий закон, ну и потом никто не будет иметь права запретить им ходить и участвовать во всех мероприятиях, которые будут проводиться у католиков. Итак, однополые люди имеют право быть семьей. Они дети Божьи и имеют право на семью. То есть он подчеркивает это, они утверждают, мало того, он их называет, они дети Божьи. Вот не может быть, чтобы дети Божьи содомиты были. Но если они содомиты, как мы их называем, в соответствии с Священным Писанием, по наименованию города Содом, который был уничтожен именно за эти грехи. Именно за эти грехи полностью был уничтожен город со всеми жителями, кроме Лота и его семьи. Вот до чего они были мерзки пред Богом. До чего погано вот это действие, о котором сегодня говорит Папа Франциск, действие между однополыми, то есть вот эти вот половые контакты, извращения, вот эти, насколько это мерзко, как Бог, как Творец, невыносимо ему на это все смотреть, и попустил Господь вот такой огненный дождь с неба, который сжег все, испепелил все, и Мертвое море, как говорят сейчас там, до сих пор, в котором ничего не живет. Итак, они дети Божьи. Нет, они дети дьявола. Они похоти отца своего творят, и отец их дьявол. И чадо Божье, и чадо дьявола узнаются по тому, какие заповеди исполняют, как они живут. По делам их узнаете их. Так вот, какие дела человек делает, ну, того он своим отцом и избирает. Если отцом избирает Бога, то делает то, что Богу угодно. То, что Бог завещает в своих заповедях, в евангельских заповедях. То, что Бог запрещает в своих заповедях, или напрямую через свое Евангелие, или через послания апостольские, или через творение святых отцов, которые строго следовали учению Евангелия и апостолов, значит, этот человек не должен делать, это запрещено. Если что-то является смертным грехом и мерзостью пред Богом, как это может делать человек и при этом называться чадом Божьим? Нет, кого он слушает, вот влечение на противоестественные смертные грехи, в частности содомские грехи, вообще на любые смертные грехи, это влечение от дьявола. Это он управляет страстями человека. Это он в первородном грехе всеял эти страсти в человека. И от первых людей, Адама и Евы, заразившихся этими страстями, пошло человечество. В каждом человеке последствия этого первородного греха присутствуют от самого зачатия. Любого младенца, от первого мгновения зачатия и от рождения сразу человек испытывает определенные младенец, страдания, скорби, беды, это последствия первородного греха. Потом в нем видно, как проявляются страсти, жадность, алчность, обидность, капризность, там требовательность, что все было, по-моему, и сейчас. И прочее, прочее, по мере возрастания больше и больше проявлений страстей, и больше их разновидность этих страстей проявляется в человеке. Если родители не знают этого, они не смогут помешать этим страстям развиваться. Они не смогут помешать злым духам дальше своих детей тащить по пути погибели, по пути усиления подобия дьяволу. А надо бы развивать в ребенке подобие Христу, но для этого сам родитель, отец, мать должны жить в подражании Христу. Содомия, какое же это подражание Христу? А как о Боге здесь вообще говорить, дети Божьи? Нет, это дети дьявола. Мы, когда говорим так, осуждая вот эти мерзости и беззакония, мы всегда параллельно сожалеем, духовно сожалеем о тех, кто попал в такой страшный капкан. Некоторым по наследству досталась такая наклонность. Если у предшественников было глубочайшее духовное повреждение смертными грехами и страстями, некоторые при жизни приобрели вот эту наклонность к содомии, через, опять же, через грехи. Это все прослеживается как цепь последовательных преступлений духовного плана, цепь последовательных нарушений евангельских законов, презрение к Богу, поклонение дьяволу. Почему? Потому что с младенчества идет проповедь этих безобразий, проповедь наслаждений, проповедь удовольствия, удовольствие любой ценой. И чем более страстно, тем более приятно, чем более развлекательно, тем более интересно. Разве не так работают современные средства массовой информации, телевидение, радио, газеты, реклама, журналы? Разве не так работает интернет с множеством каналов и программ, которые вещают нам то, как человек должен счастливо жить на земле и каким способом может он развлекаться. Если вот эти все способы уже проверены и испробованы, и они не дают уже наслаждения, то можно переходить на следующий вариант. И следующий вариант так вот ниже, пошли и пошли, и мерзостней. Но там больше и больше, оказывается, наслаждений дает дьявол через те страсти, которые он через эти действия развивает в человеке. Вот что творится. Итак, как они могут быть детьми Божьими? И имеют опять право на семью. У них не может быть семьи, у них нет семьи. Это однополые существа. Они могут дружить, общаться, вместе исполнять какие-то дела, работать, ходить за грибами, на рыбалку, там, копать землю. Но плотского влечения они не должны иметь, это извращение. Это уродство, это беснование, это сатанизм. У всех должна быть возможность создать семью. У всех, кто находится в нормальной ориентации. Потому что семья – это союз разнополых личностей, мужчины и женщины. Вот так в Российской Конституции теперь закреплено. И слава Богу, что эта норма, оказывается, была необходима. Вот мы, когда обсуждались эти вопросы, как-то в недоумении были многие люди. Зачем это писать вообще? Зачем? Что и так непонятно? И так всем понятно, нормальным людям. Но оказывается, параллельно с нами живут люди, которые выпали из этого состояния нормальности. И есть мощное влияние сил зла через Запад и через Америку, чтобы России тоже навязать этот разврат. Тоже навязать медленно, постепенно, вот так вот внедрять через гей-парады, через значки радужного цвета, через знамена, через поведение вот это вот, которое они проявляют зачем-то на показ. Им надо это делать на показ, в трамваях, на остановках, в метро, когда стоят однополые, обнимаются, кокетничают, целуются обязательно друг с другом. Зачем это на показ делать? Ну, за тем, что им вот это вот хочется проповедовать. Они хотят, чтобы другие тоже увлеклись этим. Но пока это еще вызывает в большинстве наших людей отвращение. Хотя, говорят, уже есть какая-то определенная часть населения, которая уже тоже заражена этим всем. И слухи, и тут, и там доносятся, что там вот у кого-то из родственников, там вот в роду, там вот такое-такое случилось, что вот такая трагедия. Влечение к однополому или влечение к однополой, женщине к женщине. Живут вместе вот там вот. Вот даже те дети, которые с детских лет при храмах бывают. С детских лет при храмах. И в результате потом случаются такие трагедии. У них появляется какая-то странная тяга к однополым, к связи с однополыми лицами. Значит, не увидели с детских лет, в ребенке не увидели то, что было заложено, вот это уродливое. Не помогли это поправить, не ограничили страсти. А страсти постепенно развивались и привели к тому, что через эти самые страсти дьявол стал навязывать вот это вот странное, ужасное влечение. Значит, у всех должна быть возможность создать семью. Никто не должен быть отвержен или страдать из-за этого. То есть никто, это вот имеется в виду геи. Вот эти вот однополые, у которых вот это вот гомосексуальное влечение, и которые не могут друг без друга жить, являясь однополыми. Следует создать закон. Вот, наконец, предложение от Папы Франциска. Следует создать закон о гражданских союзах. И таким образом эти люди тоже окажутся под защитой закона. Здесь прямая легализация. Предложение на реальную прямую легализацию вот этих однополых. То есть нужно закон, чтобы в каждом государстве был, который бы защищал вот эти семейные союзы, так называемые, чтобы у них было равенство такое же, как и с обычными семьями. То есть у них есть акт регистрации их союза. У них есть юридические семейные отношения. В случае развода, вот этого, вот, расторжения вот этого союза, они как-то должны делить собственность, которую они вместе нажили. Как-то должны делить детей, которых они взяли из детского дома и вместе воспитывали. И прочие взаимоотношения, которые регулируют гражданское законодательство в обычных семьях. Вот предложение Папы Римского. Разве здесь есть еще какое-то сомнение, что он здесь высказывает желание о прямой легализации вот этих однополых гомосексуальных союзов? Ну нет, у него не остается никакого сомнения. Он прямо призывает к этому. И сам, являясь деятелем религиозным и еще боясь напрямую оплевать евангельский закон, оплевать христианскую традицию, плюнуть в лицо Христа, еще не решаясь, Он, однако, призывает государство, чтобы оно это сделало. А он, по факту, вот дает такую рекомендацию и совет. Ну, дальше вопрос только в том, когда эти геи станут священниками, когда эти геи станут епископами, когда эти геи начнут свободно совершенно причащаться, когда они еще такие же, когда они потребуют венчания прямо в храмах. Вот, вот остается ступенька какая, и до нее совсем немножко. Борьба за права, право. Каждый должен иметь право. Смотрите, какая демагогия. Какие красивые лозунги, красивые в кавычках. Мы за свободу, мы за право каждой личности. За какое право? Право на смертные грехи? Ну нет такого права, Господь его не давал. Если Папа Франциск дает людям такое право, грешникам грешить и узаконить эти грехи, мерзость эту беззаконие, то мы-то какое отношение имеем к этому, ко всему? Если нас, наша иерархия больше не защищает от этих дружественных контактов и визитов с представителями католической конфессии, то, может быть, нас Конституция хотя бы уж будет защищать. Может быть, это принятые вот эти изменения в Конституцию не позволят нашим церковным иерархам уже напрямую-то объединиться с католиками. Ну, нас слишком много разделяет. Большинство людей не понимает, что в догматах нас разделяет, в основных вероучительных понятиях. Так может, хоть вот эти факты заставят многих, даже маловерующих и неверующих людей задуматься, на какое сближение мы идем, с кем? С кем, когда там первым лицом католической конфессии проповедуется такое? Что они вот имеют право на семью, на создание семей, на защиту государства и на прочее, прочее. Еще и льготы какие-нибудь там должны быть обязательно, наверное, да? Ну, по крайней мере, на один уровень с обычной семьей их стремится поставить понтифик. Еще один интересный сюжет, который здесь стоит отметить. Вот параллельно с показом вот этого документального фильма, по всей видимости, это было 21 октября 2020 года, параллельно с 21 по 23 октября проходил слет, экуменический слет, там же в Риме. И, по всей видимости, к этому слету приурочен был этот кинофестиваль. Или, по крайней мере, этот слет приурочили к кинофестивалю, неизвестно что и как. Но показ этого фильма с этими заявлениями Папы Римского совпал вот с этим экуменическим мероприятием. Скажем, представители разных религий и разных конфессий собрались под покровительством Папы Римского, чтобы все вместе помолиться о мире во всем мире. Традиционная тема. О мире во всем мире. Вот об этом молиться можно хоть сколько. Результатов никаких не будет. И никогда еще не было никаких результатов. Это профанация. Просто профанация. Кто будет слушать, как будет слушать Бог молитву вот этих грешников, которые одновременно проповедуют то, что геи имеют право здесь на обыкновенное равноправное существование в обществе вместе с их семьями и усыновлением детей. Как Бог может слушать мерзость из этих уст, если исходит? О проповеди, буквально проповедь вот этого однополых этих безобразий, и одновременно из этих же уст идет молитва к Богу. Господи, ты устрой нам тут мир на земле, ты дай нам здоровье, вирус этот победи, войны всякие прекрати, нищету, голод, Господи, тут победи. Почему Господь за нас должен это делать? Мы сами все это творим своими руками. Мы сами все эти безобразия разводим здесь, на земле. Дана человеку земля, плодитесь и множьтесь, населяйте землю. И во что человек превратил землю? Безобразие, беззаконие. Первородный грех так исказил мир, что после этого стихии, бедствия, трагедии всякие на земле, а потом войны, потом эпидемии, потом все прочее. Так мы еще и смертные грехи начали легализовывать такого мерзкого плана. Ну какой мир? Как Бог будет вопреки нашим действиям, поперек нашей воли, наших желаний, причем это же не какое-то желание отдельных личностей, это желание представителей целой конфессии, 1 200 000 000 человек в этой католической конфессии присутствуют. А остальные, которые исповедуют свои варианты веры, религии, где есть заповеди, совершенно противоположные христианству. И с ними вместе собрался Папа Римский и молится о мире во всем мире, о здравии, благополучии и так далее. Какая бутафория? Ну, какая бессмыслица? Ну какая ложь здесь? И это вот изображение принимается некоторыми людьми как что-то такое прогрессивное, ценное, важное. Ну покажите результаты. Результаты вот этих экуменических молитв. Что изменилось в мире? Кто-то услышал эту молитву, какие-то президенты, какие-то военачальники, какие-то войска, какие-нибудь там бандиты, какие-нибудь террористы услышали, принесли свои оружие, гранаты, мины, бомбы, всякие там отравляющие вещества, положили у ног папы, раскаялись, прости нас, отче, каемся, совершили то-то, 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 больше никогда такого делать не будем. Сколько тысяч вот таких вот бандитов и разбойников пришло и сложило свои вот эти оружие, своих беззаконий и раскаялась в своих грехах. Но если один кто-то придет и откликнется на эту молитву, надо еще подумать, не подставное ли это лицо. Готов ли он вообще признаться и понести те по соответствующим законам положенное наказание с отсидкой в тюрьме, с пожизненным там, пребыванием в тюрьме за убийство множества людей или еще что-нибудь. Способен он на это? Ничего даже подобного, театрального не произойдет. И тем не менее, вот эти вот какие-то такие надутые вот эти действия за мир, вот это уже стало традицией. Несмотря на коронавирус, стоят все в повязках, и среди тех, кто присутствует на этой экуменической молитве, есть епископ Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Очень удачное разоблачение. Вот прямо в точку. 21 числа документальный фильм, где папа предлагает легализовать семейные союзы геев. И они имеют право, и надо узаконить там и так далее. Они дети, они чадо Божье. И тут же совместная молитва православного епископа. Вот. Это выражение явного согласия со всем тем, что делает Папа Римский, и что он говорит, чему он учит и к чему он призывает. Вот стоит епископ, молится, зажигает там какую-то там свечу на какой-то там, на каком-то подсвечнике, каждый из них зажег эту свечу торжественно, каждый подписал документ, то есть подписался под этой молитвой, которую они все читали. То есть совместная молитва. По каноническим правилам этот епископ должен быть запрещен в служении, он молился с еретиками. Говорит, какие еретики? Кто это там еретики были? Кто? Так у нас же понятие ересь-то убрали. У нас нету больше еретиков. У нас в нашем русском православии тихо, спокойно сделана революция, богословская революция. И об этом объявил митрополит Илларион Алфеев, что, я не помню точно, в 80-е где-то годы официально уже на уровне патриархии было заявлено. Так? Не каким-то документом официальным, а вот просто сказали и все, что понятие ересь должно быть упразднено. Оно устранено из общения, из лексикона, из проповеди. Вот так. Итак, если католики это больше не еретики, то а что тогда епископ-то Русской Православной Церкви молился? Он каноны не нарушал. Он же не с еретиками молился, а с кем? Ну, с Папой Римским молился и с другими представителями других конфессий, у которых еще больше ересей. Мало того, с иноверцами иных религий там были представители. Но если уже на это не обращают внимания, если уже догматическую сторону уже всю растоптали, то нравственная сторона здесь прямо выпячивается наизнанку. Но уже до какой степени дьявол дошел, уже нас так помрачил, что мы на догматы вообще не обращаем внимания. Мы даже не знаем, что это такое вообще и зачем они нужны. Может быть, это вообще не важно уже стало для нашей веры, для нашей церкви, для спасения. А вот свидетель Игнатий говорит, что ересь – это хула на Святого Духа. Нарушение догмата, искажение догмата – это хула на Святого Духа. Ну и как же мы будем теперь спасаться, если мы Духа Святого хулим? Как же мы благодать-то примем? Как же прощение грехов, которое дается этой благодатью? Как же таинство-то для нас будет совершать Бог, благодать? Как благодать нас будет исцелять, если мы ее хулим, мы ее гоним? Но не может же так действовать Бог, это мы так делаем. Это мы, люди, обезумев в духовном плане до такой степени, и уже в житейском плане, в социальном плане, в гражданском плане, уже обезумев до такой степени, что уже геев начали уже всеми соединять и узаконивать эти отношения, то ведь Бог-то не таков. Бог есть истина, и Он никогда не будет уклоняться в наши человеческие измышления, искажения, извращения. Но если вот нам догматическая сторона безразлична полностью, и патриарх Кирилл изо всех сил вот закрывает эту тему, делает, изо всех сил старается делать так, и декларацию специально съездил, подписал с Папой Римским в 2016 году, сделал все тайно, чтобы собор, который был накануне, за 5 или 6 дней до подписания декларации, на соборе, чтобы никто не знал. И чтобы епископат не знал, чтобы никто даже не возразил, никто не сказал ничего против. А если бы на соборе узнали, кто его знает, поставили бы вопрос, вы куда это поехали, ваше святейшество? Может, спросите у нас, мы согласны с этим или нет? Нет, не надо было говорить никому, надо было в тайне сделать. Так если догматическая сторона уже загнана в этот в дальний пыльный угол, то хоть пусть нравственная эта сторона всех возмутит, что ли. Но если католики уже в лице своего предстоятеля вот такое уже делают, то, может быть, это вызовет хоть естественное отвращение во многих верующих людях и даже в неверующих людях. Сегодня еще и неверующие люди, повторюсь, еще отвращаются от этого безобразия, беззакония, хотя уже некоторые делают это, как вот слухи доходят. Но большинство населения все-таки пока против. Итак, хоть это может быть как-то, ну, позору, что ли, подвергнет вот тех архиереев наших, которые изо всех сил рвутся на общение, на братание, на лобзание с Папой Франциском и на стирание вообще всех границ с католиками. Вот мы братья и все, вот это наши церкви, это наша паства. Прямо так в декларации и подписал патриарх Кирилл. С Папой Римским это наша паства. Что такое наша паства? Ну вот 1 200 000 католиков и вот там 200 миллионов, значит, православных. Это вот наша паства, это уже наша паства. Там прямо так и сказано. Поэтому, видимо, уже Господь попускает быть вот этим безобразием для того, чтобы через эти уже запредельные крайности, что уж не разбираясь в догматах, не понимая ничего в вере, уж хоть это вызвало естественное отвращение от тех, кто заявляет такие вещи. Если предстоятель римской конфессии, он такое заявляет, а слово его закон, он же у них наместник Христа, он же безгрешен. Если он заявил вот такое, все, надо ждать теперь, что у них все теперь, как это говорят в народе, возьмут под козырек и будут вот это все выполнять. Это чуть не догмат теперь для них. Если папа сказал, то это закон. И думать по-другому нельзя. И предать папу нельзя, и изменить папе нельзя. И исказить его слова нельзя. Надо только исполнять. Ну раз так, значит, вот папа высказался за легализацию вот этих геевских союзов, называя их семьями. Ну, значит, теперь всем католики обязаны будут подчиниться и согласиться с этим. Но мы-то православные, для какой цели туда лобзаться-то ездим? Мы-то для чего соединяться туда пошли, чтобы тоже вот с этими геями там дружить и дозволять им делать то, что они хотят, и в обществе иметь защиту, и еще превозмогать и превосходить естественные семьи и других нормальных в психическом и духовном плане людей, так что ли? Как это делается на Западе, как это делается в Америке. Ну вот остается уж последняя надежда, что может быть вот у нас Конституция теперь, вот внедрили вот этот пункт туда, что семья, а все-таки союз мужчины и женщины. Может это хоть нас защитит. Наши иерархи нас от этого не защищают. Они нас туда наоборот тянут. Вот тянут изо всех сил, чтобы мы тоже перемазались вот этом дерьме, вот в этих содомских грехах, через то молчаливое одобрение, которое ну, сейчас оно естественным образом как-то должно сработать. Папа Франциск сказал... По всем средствам массовой информации всего мира разнеслось. Вопрос в том, православные будут реагировать как-нибудь или нет. Наши иерархи будут реагировать на это беззаконное заявление. Они хоть что-то скажут при этом. Может, они аннулируют Гаванскую декларацию? Может, надо отменить вот эти все программы встреч, контактов, обмена делегациями, посещения их священников Троицы Сергиевой Лавры? Зачем нам это надо? Нет, там преследуются какие-то явные, глубокие духовно-политические цели. От нас скрывают это все. Но делают, делают, делают и делают. И мы молчим, молчим, молчим. Ну вот это может хотя бы вот эти факты заставят нас прекратить молчать, что ли. Отвратиться вот от этого направления, которое задано руководством Русской Православной Церкви в настоящий момент. Итак, вот этот экуменический слет, он... точно подтверждает, что представитель Русской Православной Церкви Московского Патриархата не признает больше ереси католические, не признает догматические расхождения, он спокойно присутствует на этой совместной молитве, молится, подписывает совместный документ. И мало того, параллельно идет кинофестиваль, в котором показывается документальный фильм, где Папа Франциск говорит о том, что эти люди также окажутся под защитой закона. Кто эти люди? Геи. Они имеют право на семью, на создание семьи. Еще удивительно, что вот в этой программе 60 минут все-таки составители и авторы программы подготовились не просто так, вот как бы поверхностно, с точки зрения естественно-нравственной, обсуждая вот этот вопрос, скандальный вопрос о защите геев Папой Римским, они даже в своей программе приводят цитаты из Священного Писания. Вот это больше всего потрясает. Это же мирская программа. Это же центральное телевидение. Но никто же их не понуждал даже к Священному Писанию-то обращаться. Они это делают. Они приводят эти доказательства в отличие от всех церковных органов, которые до сих пор отмолчались. Они еще не высказали своего отчуждения по отношению к этим заявлениям, своего отвращения, своего разрыва вот с этими заявлениями. Не высказались. А вот мирская программа, мирские авторы, они приводят нам цитаты из Священного Писания. Вот, по крайней мере, три цитаты из Священного Писания они приводят.
«Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость. Да будут преданы смерти, кровь их на них. И предал их Бог в похоти сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют».
Итак, обратим внимание, братья и сестры, нам прямо говорят, прямо приводят слова апостола Павла: не обольщайтесь, ни блудники, ни прелюбодеи, ни мужеложники, ни скотоложники и прочие, ни малакии Царствие Божие не наследуют. Почему? Потому что это смертные грехи. И в канонических посланиях свидетеля Василия Великого есть соответствующие каноны, когда за эти грехи налагается на человека тяжелейшая длительная епитимия, отлучение от церкви на многие годы. Почему? Потому что вот еретик, например, который заразился какой-то ересью, это хула на Святого Духа, ужаснейший грех. Но тем не менее, как только человека убеждали, что это ересь, отрекись, и он приходил в осознание, осмысление, эту ересь проклинал и принимал истину, все, никакой епитимии ему было не положено. Его тут же сразу допускали на литургии до общего причастия с ним. Он же отрекся от заблуждения. Но грешник, который через тело свое грешит, и вот этими мерзкими, срамнейшими содомскими грехами, вот такими епитимии полагалось на долгие годы. Почему? Потому что страсть, она поражает и тело, и душу. Вот такие вот низменные, скотские, срамные, поганые страсти. Это действительное осатанение человека. Это дьявольщина. Человек одержим. Он находится в плену внутри. Сердце его находится в плену. Там у еретика ум помрачен. Он исправил понятие ума. И все. Отрекся от лжи. Принял истину. А здесь, если человек скажет: я больше этого не буду делать, то через несколько дней он опять это сделает. Это подтверждают те священники, которые ошибочно допускают до причащения людей со смертными грехами. Пришел человек на исповедь, называет свой смертный грех или целую серию смертных грехов, и якобы вот кается в этом грехе. Каешься? Каюсь. Не будешь больше повторять? Не буду. Ну все, иди причащайся. И священники, забыв каноническое учение, забыв об епитимиях, забыв аскетику, забыв учение о смертных грехах, учение о страстях, не понимая совершенно, что болезнь, она в одно мгновение не исцеляется. По нашим телам мы же знаем, что хронические, опаснейшие смертельные болезни, они долгие годы лечатся и еще крайне редко вылечиваются. Так бывает, человек и умирает от этих хронических болезней в период их обострения. Так это болезнь души, страсть. Это такое же хроническое заболевание души. Причем смертельное заболевание, подобное раку. И лечить его надо тяжелейшими способами, тяжелейшими средствами. И долго лечить надо. Вот не понимая это всего, ни в семинариях, ни в академиях их этому не учат. Учение о страстях просто выброшено за борт нашей земной церкви. То священник по ошибке, не понимая сути дела, в грех себе и в грех этому человеку, допускает его до причастия сразу после того, как он назвал какие-то свои ужасные грехи. И в результате подтверждают же сами священники, что через месяц этот же человек приходит и снова исповедует такой же точно смертный грех. Потому что борьбе его не научили, методом покаяния не научили, методом ограничений не научили, связь этой страсти с другими страстями не обучили, значение этого смертного греха с ним не разобрали, заповеди ему не привели, которого здесь нарушает. О суде Божьем ему не сказали, о смерти и аде его не научили.